Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо бра не хотящие, ополчишься на Святую Русь, чающе разделите и погубите единый народ Я. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоей победу. Верным чадом Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, я же есть церковь живаго Бога, и замысл их не спровергни. Благодатью Твоей, власти придержащие, ко всякому благу настави и мудростью обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в дому веди, алчущие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благой и утешение подашь. Всем же воднись я убиенным и от раны болезни скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, я же в те веры, надежды и любви. Востави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие. Друг ко другу любовь обнови в людях Твоих. Яко да единими усты и единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бо еси заступление и победа и спасение уповающим на Тя. И Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас послушать очередной час вещания радиостанции «Радонеж». Его откроет чтение и краткое объяснение Святого Богослужебного Евангелия пятницы 22-й седмицы по Пятидесятнице. У нашего микрофона, как всегда, митрофорный протоиерей Александр Шаргунов, настоятель храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах. А затем, минут примерно через 7, вы услышите вторую, заключительную часть беседы священника Алексея Кнутова, кандидата богословия, настоятеля нескольких храмов Карельской и Петрозаводской епархии, о том, что заботит каждого из нас, священника и мирянина, о некоем самоанализе, необходимом каждому христианину в его духовном делании.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, 73-е зачало, глава 13, стихи с 31 по 35. В тот день пришли некоторые из фарисеев к Иисусу и говорили Ему: «Выйди и удались отсюда, ибо Ирод хочет убить Тебя». И сказал им: «Пойдите, скажите этой лисице: все изгоняю бесов и совершаю исцеление, сегодня и завтра, и в третий день кончу. А, впрочем, мне должно ходить сегодня, завтра и в последующий день, потому что не бывает, чтобы пророк погиб вне Иерусалима. «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных тебе! Сколько раз хотел я собрать чад твоих, как птица птенцов своих под крылья, и вы не захотели! Все оставляется вам дом ваш пуст! Сказываю же вам, что вы не увидите меня, пока не придет время, когда скажете: благословен гряды во имя Господне». Когда Господь прибыл в Галилею, в тот день пришли некоторые из фарисеев и говорили ему: «Выйди и удались отсюда, ибо Ирод хочет убить тебя». В Евангелии не сказано, чем руководствовались они. Мы знаем, что не все фарисеи были враждебно настроены ко Христу. Может быть, и эти хотят предупредить Господа об угрозе и советуют ему удалиться в безопасное место. У Господа всюду есть свои люди. Даже среди фарисеев были те, кто с изумлением и восхищением относился к нему. А может быть и то, что у этих фарисеев не было никаких оснований для подобного утверждения, но они придумали эту ложь, чтобы изгнать Господа из Галилеи в Иудею, где им доподлинно было известно, ищут убить его. Ирод хотел избавиться от Христа. Он надеялся запугать Христа и подослал к нему своих людей. Но Господь не страшится злобы Ирода. «Пойдите, скажите этой лисице», — говорит он. Хитрость, вероломство и коварство Ирода были известны всем. И Господь выступает здесь в ряду пророков, тех, кто отличался свободой в выражениях при обличении сильных мира сего. «Пойдите, скажите этой лисице, что я не боюсь его. Я знаю, что я должен умереть. И это совершится скоро. Я ожидаю этого в третий день, значит, очень скоро. Мой час приблизился. Но я знаю, что ни он, ни кто-то иной не сможет убить меня, пока я не кончу мое служение. Я изгоняю бесов и совершаю исцеление сегодня и завтра, не обращая внимания на Ирода, на все его угрозы. Мне должно ходить сегодня, завтра и в последующий день. Господь заповедует нам помнить, что время, отпущенное нам, коротко, и мы должны исполнять труд каждого дня в день, данный для этого труда. Тогда перед лицом силы и злобы наших врагов мы можем утешаться мыслью, что они ничего не могут нам сделать, пока мы не закончим благословленный нам Богом труд. «Я знаю, — говорит Христос, — что Ирод не может мне повредить, не потому только, что мое время еще не пришло, но также потому, что место, предуставленное для моей смерти, и Иерусалим, который находится вне его власти. Потому что не бывает, чтобы пророк погиб вне Иерусалима. Никто не испытывает пророков, кроме великого Синедриона, всегда восседающего в Иерусалиме. И значит, если пророка предают смерти, это должно быть в Иерусалиме. И мы слышим горестное сетование Господа в Иерусалиме и возвещение им гнева Божия на этот город. Нечестие тех, кто более других исповедует свою близость к Богу, вызывает особую скорбь у Господа. С какой горечью он говорит о грехе и гибели этого святого града. Иерусалим, Иерусалим! Те, кто сподобляется сугубой благодати, если они не употребляют этот дар для духовного возрастания, перестают ценить его и в конце концов идут против него. Никто не стоит на месте. Если мы не стараемся победить наши грехи, они начинают побеждать нас. Но как милостив наш Господь, и с какой любовью Он ждет нашего обращения! Сколько раз хотел я собрать чад твоих, как птица птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Я хотел, — говорит Он, — я много раз хотел, а вы не захотели. Это желание Господа спасти всех только ярче обозначает нежелание многих спастись. Все оставляется дом ваш пуст. Дом, который оставляет Христос, становится пуст. Храм пуст, если Христос оставляет его. Христос оставляет его им. Пусть они возьмут его себе и украшают, как хотят. Христос не потревожит их боли. Христос уходит от тех, кто изгоняет его. Они не будут собраны им, и потому он говорит: «Вы не увидите меня». Страшный суд последнего дня убедит в истине тех, кто теперь не хочет ни за что убедиться. Сказываю же вам, что вы не увидите меня, пока не придет время, когда скажете: «Благословен гряды во имя Господне». Вы не увидите меня, как Спасителя мира, Мессию, прежде этого дня, когда будет слишком поздно.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
В минувший вторник священник Алексей Кнутов, кандидат богословия, настоятель нескольких храмов Карельской и Петрозаводской епархии, начал разговор о том, что за 40 лет возрождения церковь наша проделала немалый путь, но церковь состоит из множества общин, и каждый из нас имеет возможность поразмышлять, как изменилась жизнь его общины за все эти годы, что он к ней принадлежит, и, конечно же, в первую очередь за собственным состоянием своей души и своего духовного делания. Вот об этом мы продолжаем разговор со священником Алексеем Кнутовым.
Вот при угасании душевных сил человек переходит в такой режим экономии своей энергии душевной, когда оставляет самое необходимое в своей жизни. Понятно, это добывание хлеба насущного, это забота о своей семье, и на церковной жизни это тоже, так сказать, понятно, что вот есть некий минимум, сходить на литургию, там, читать каким-то образом молитвенные правила, Евангелие, каким-то образом соблюдать посты, ну, может быть, что-то еще, но сил мало, их надо экономить. Это означает, что нам не хватает благодати Божией. Мы знаем, что Господь Бог, Он готов эту благодать изливать, и Он желает на своих рабов в изобильном количестве. Это означает, что тогда мы оказываемся не готовыми принять эту благодать, принять, удержать ее, ну, потому что святому причащению подается благодать. Сейчас люди очень часто причащаются. Если мы так причащаемся, то мы должны...
Я не дерзаю так.
Ну, нет. Вы придерживаетесь классического какого-то старого такого подхода. Мы должны были вот этой благодати Божией просто вот преизобиловать. Мы должны гореть, мы должны восходить к горе, мы должны становиться лучше, все более и более исполненных сил этого горения. А этого не происходит. Это означает, что благодать Божия не усваивается нами, и даже не принимается, и не поступает нам. Это означает, что мы как-то не так живем. То есть вот в период неофитства многое дается даром. А потом, уже при переходе в зрелость, уже должна быть правильная жизнь, и человек должен идти больше своими ногами. Потому что первый период неофитства, его Бог как бы как на крыльях несет, как на руках своих. И все действительно очень легко дается. Получается, что вот этого перехода, оно как-то не произошло. Просто других вариантов нету. Когда человек увлечен чем-то, когда у него горит душа, то у него и силы находятся, и физически. Это же видно по нашему аскетическому преданию, да, это видно по нашим святым. Конечно, у них другая мера, но там действуют одни и те же законы. Так ведь?
Да, батюшка, ну, я знаю людей, и родственница у меня такая есть. Без нее там, наверное, не обходится в городе ни один крестный ход. Она очень большая молитвенница. Но при этом она молится и меня просит о сущем. Вот чтобы у детей все было хорошо, вот чтобы снялся какой-то диагноз, чтобы... А разве это правильно? Почему вот у меня все плохо, я молюсь, у меня плохо, а у соседей не молится хорошо? Я
ей это пытаюсь... Она говорит?
Да. Я пытаюсь, как могу, ей говорить, что не к этому-то мы призваны, чтобы у нас все тут было хорошо. Хотя, конечно, слава Богу, если так. И не только она одна, это очень распространенное мнение. Ради своей земной жизни. Ну, спасение души, да, они говорят, да, ну, да. Но главное, чтобы у тебя вот здесь подмена же.
Мы все знаем, ну, все почти, да, знают, что что является целью христианской жизни.
Спасение души, общение с Богом.
В чем нет. Спасение проявляется? Она в стяжании Святого Духа. Наше все православное вероучение, православная аскетика, она говорит о том, как благодать Божию получать. Вы мне сейчас со мной поделились и сказали, что некоторые радиослушатели присылают отклики на проповеди бесед, что я максималист, я предлагаю очень высокую планку. Вы даже пример привели. Да. Кто сейчас будет ходить в платке? Как бы там одно из проявлений.
Что этого уже не будет.
Что этого уже не будет. Но речь-то идет о том, что мы вот с одной стороны живем в этом времени и в этом обществе, которое такое апостасийное, приближающееся к своему концу. И что она, конечно, оно на нас влияет, но мы так должны выстроить свою жизнь, чтобы на нас это максимально не влияло, а чтобы на нас максимально влиял Бог. То есть если наша жизнь правильно выстроена, и Господь подает нам обильную благодать Божию, неужели она не превозможет дух времени? Ведь это же маловерие, когда мы говорим, что кто так сейчас никто не живет. Дело это ведь не просто там в платке, а дело, так сказать, во всем том, что за это стоит.
Да, можно и в платке ходить.
Ведь, собственно говоря, понимаете, ведь есть форма, ну, которая выражается в нашей одежде, в нашем повседневном виде, как мы выглядим. А есть содержание. И уже много раз говорилось о том, что содержание и форма, они теснейшим образом друг с другом связаны. Они вот как два весла, как два крыла. Мы по содержанию должны отличаться от духа мира сего?
Конечно.
Должны отличаться. А по внешнему виду?
Само собой разумеется.
Но кто-то скажет, нет, не надо выделяться. Понимаете, если в нас есть вот эта вот внутренняя жизнь, которая отличается от духа мира сего, то для нас никакой проблемы не будет отличаться и по внешности. Я не говорю о том, что нужно быть фарисеями, там, обвешать себя, там, как они там, цитаты из Священного Писания, длина там до земли, так что сказать, одеждами своими подметать улицы, вот, длиной их. Нет, об этом не говорится, но просто вот эта гармония, вот эта взаимосвязь человека, она понимание целомудрия, понимание важности, традиционности, оно неминуемо будет приводить к стремлению покрыть себя одеждой, ходить с покрытой головой. Это даже внутренняя какая-то потребность. Понимаете, вот когда ты получил благодать, не знаю, съездил там в святое место, помолился, причастился, вот хочется вот какой-то вот в тишине побыть, вот, чтобы это сохранить. Не расплескать это, не выплеснуть это наружу, а нужен какой-то покров в виде молчания богоразумного, в виде сохранения зрения. И это естественным образом будет выражаться на телесности, потому что ну что ходить с открытыми волосами, так сказать, выставлять себя на показ. То есть традиция, традиционность, чем вообще характеризуется православная церковь, она и проявляет себя в том, что ты, сохраняя эту преемственность вот всей этой линии истории, это характерно не только что для православия, это характерно вообще для всех традиционных культур. Это везде было едино, как кто-то, я тут прочитал, что вот эти никабы и хиджабы, которые женщины там носят, магометанские, это не то, что было установлено глаголемым пророком Магометом, а это было у арабских народов еще до него. То есть вот есть некая такая естественность, которая вот в неиспорченном сознании, незакатанном вот цивилизацией и духом Вавилона живет. И поэтому есть опоры, есть какие-то покровы, которые помогают тебе сохраняться. Покровы внутренние, покровы внешние. Ну, не можем же мы существовать без формы. А форма должна согласовываться с содержанием. Если твоя форма, она согласуется с духом мира сего, и она такова, то это означает, что у тебя раздвоение личности. Мы же знаем, что такое целомудрие. Что такое целомудрие? Целомудрие в узком смысле – это сохранение душевной чистоты и телесной. Целостное мудрование обо всем в жизни. Целостность человека, цельность. Бог прост, и человек призван быть простым, цельным. Простость – это отсутствие противоречий, отсутствие раздвоения, расстроения, расчетверения. Вот это простота, и это цельность. А когда в тебе, так сказать, эта цельность нет, то есть вот это самое раздворение, есть противоречие, потому что ты что-то в тебе есть христианское, а что-то в тебе мирское. И ты с этим живешь и говоришь, все нормально, но время сейчас такое, чего ты получишь с таким настроем? Да ничего ты не получишь. Писание нам четко говорит, не можешь служить Богу и мамоне. Эти слова говорят не только о том, что там про богатство.
Ну да.
Это говорит про раздвоение, про служение двум господам. Апостол Иаков пишет, что человек с двоящимися мыслями не тверд в путях своих. Вот причина того, что мы угасаем, мы выгораем, можно сказать, да, вот одна моя близкая знакомая, которая очень активный член церкви, директор воскресной школы, она делилась своими наблюдениями, что она видит на примере своего прихода, не только по своему приходу, потому что она очень активна в церковном отношении. Она очень много послушаний у нее, она очень много делает внутри церковной жизни. Она говорит, она спокойно, так вот, со смирением, так с какой-то болью говорит им, что она видит выгорание духовенства. Потому что это тоже тема есть. Мы не можем, так сказать, как вот, вот это только у мирян происходит. Мы же все в одной лодке сидим и друг на друга влияем. И поэтому вот нужна вот эта супервизия сегодня, простите за иностранное слово, вот этот самоанализ, чтобы понять, а что с нами происходит, куда мы движемся. Не поняв это, мы просто будем плыть, куда мы плывем, а плывем мы к этому угасанию, когда уже, так сказать, получается, что вот эти самые апокалиптические ваты, ты не холоден и не горячий. Вообще-то про кого-то это ведь сказано. Это
с другой стороны, ведь попускает же Господь быть этому.
Но дело в том, что попускает чему быть? Попускает быть...
Выгорание вот этому.
И что, этому нельзя? Это нужно просто принимать, так сказать, со смирением? Он хочет, чтобы это было или нет?
Да нет, конечно.
Вот что значит,
он попускает? Смотрит в сердце человека.
А это происходит, потому что мы позволяем этому быть. Понимаете? Если человек живет правильной жизнью, то благодать ему дается, он ей живет. Святитель Николай Сербский говорит, и в одной проповеди на День Святого Духа об этом говорит, он же сам говорит святитель Лука Крымский, что нет так называемых законов природы, нету их. Есть просто вот закономерности какие-то, да, а все живет и движется тем, что благодать Божия, она пронизывает этот мир, и все на ней держится. И поэтому отними эту благодать, оно вот будет, солнце будет остывать, будет, так сказать, вообще, так сказать, ну, то, что называется деградация. Деградация – это не только нравственная деградация. Деградация земли, ее плодородности и так далее.
Так это уже происходит.
Происходит, конечно. Поэтому вот все на самом деле до предела просто. Если ты это поймешь, то есть вот как вот есть, например, какой-то вот дикий зверь на тебя нападает, он сильный, там, крепкий, вот, и ты можешь либо просто пассивно признать, что ничего не можешь сделать, и просто пассивно ждать, пока тебя съедят. А что ты можешь сделать? Господь попустил этому быть. Может, чудо произойдет, может, так сказать, камень упадет на этого зверя, там, на этого волка, там, на этого тигра, который на тебя собирается вот-вот броситься и разорвать тебя в клочья и съесть. А можно попробовать что-то самому сделать, да, попробовать там какое-то орудие защиты взять. Там,
помолясь чем-то. На дерево вскочить.
Ну, помолясь на дерево, не просто вот «Господи, помоги», да, а посмотреть вокруг себя, что вообще есть. Там, может, действительно можно в какое-то вот куда-то залезть, куда-то спрятаться и чем-то затвориться, да, и тебя этот, тебя этот дикий зверь не достанет. Поэтому вот как мне когда-то говорил один иеромонах, он говорит, что нельзя просто так вот констатировать грех, вот замечать, хотя бывает мы этого не замечаем, а нужно сразу каяться, нужно сказать, вот просто противиться этому. И здесь то же самое, то есть вот понять надо первое, и причем нелицеприятно, трезво, и, потому что ну, тяжелые диагнозы самому себе тяжело же ставить. Признать, что что-то у нас не так идет. То есть можно делать вид, что все нормально, но это самообольщение, самообман, и все равно, так сказать, ты чувствуешь, что что-то не так. Потому что, ну, смотрите, молодежи в церкви больше не становится. Людей больше в храмах в массе своей не становится. Христианские нормы поведения, ну, они как-то в обществе не распространяются, ну, да. Есть какие-то достижения, что, в общем, появилось большее число людей, по опросам, в процентном соотношении, которые не считают для себя допустимым совершение абортов, ну, так сказать, признавая, что это детоубийство. Это есть. Но мы не можем сказать, вот, смотрите, это наше достижение, у нас все хорошо. То, о чем мы говорили раньше, вот мы видим, что Какой основной состав по возрастной нашей церкви? Вот вы по своему приходу видите.
У вас же городской приход. Нет, у нас молодой, хороший приход. Много мужчин, много детей из воскресной школы приводят на причастие.
И это общая картина?
Ну, я не хожу по многим
всё-таки
храмам.
Вот видите, ну...
Вот я еще сельским храмом могу, вот где я летом на даче окормляюсь, часто бываю. Там больше старше, 60+, и больше женского.
Ну, можно, конечно, сказать, что там в провинции там происходит молодое население, уезжает в города, там, сказать, больше старшее поколение ставит старение, вымирание, все это можно сказать. Но, в общем, в целом, то, что я видел, служа в нескольких храмах, конечно, это в основном женский состав, в основном это
60+.
Ну, может быть, и 50+, но в любом случае в процентном соотношении это не так, что там все возрастные группы более-менее представлены.
Ну, то есть это у нас. Детей много, подростков меньше, юношей.
Ну да, поэтому...
Уже зрелые мужчины.
Ну да, поэтому мы можем, мы вот о чем мы говорили, что если дети есть еще, то вот подростковый возраст и возраст... 20 с чем-то плюс 30 с чем-то лет, он присутствует очень малочисленно в храме. И вот эта проблема выпадания детей из воцерковленных семей в подростковом возрасте, выпадания их с церковной жизни, о чем многие говорят, то, что мы видим. И действительно, я могу сказать, что большая часть детей, которые когда-то ходили в храм, ну, это, конечно, личное наблюдение, это не какая-то огромная статистическая выборка, но это совпадает с впечатлением многих других людей, священнослужителей, мирян, что действительно уходят из церкви или уходят, ну, не совсем уходят, но удаляются и очень сильно. Ну, ходили раньше каждую сень, а потом начинают ходить там на Пасху и, ну, может быть, на Рождество.
Влияние семьи падает, нарастает влияние школы, улицы.
Это означает, что что-то не так. Потому что если семечко посадили, должно вырастать сильное дерево. Конечно, бывают кривые пути, так сказать, и действительно, ну, там есть притча о блудном сыне. Ну, да, есть. Но когда это происходит массово, преподобные Сергий, преподобные Серафим, они жили благочестиво. Конечно, есть и преподобная Мария Египетская, и там преподобный Моисей Мурин. Все это есть. Ну, вообще-то, так сказать, в традиционном обществе, вообще-то, так сказать, ну, вот ты получаешь воспитание, ты так и живешь дальше. Конечно, ну, сейчас не традиционное общество, но, в принципе, сила благодати, сила любви Божией такова, что и ты можешь идти против течения. Тебе дается для этого возможность. А если у тебя это не получается, и это происходит как массовое явление, значит, что чего-то не так. Чего-то не так работает. И это, в этом виноваты мы, а не Бог, упаси Господи, да, и не время. Это вот как тоже святые отцы говорят там, ну, пастыри тоже говорят, духовники, что там человек что-то согрешил, говорит, о, бес меня искусил. А ему говорят, ну, не надо все на беса сваливать. Он, конечно, искушает, но грех совершаем мы сами, имея возможность противодействовать ему. В данном случае, да, он нас подзуживает на это, но все-таки, так сказать, ответственность, он несет только как искуситель, а совершителем преступления, главным ответственным лицом являюсь я сам. В общем, получается, что вот не чувствуется, что этот самоанализ сегодня в таком церковном сознании проводится. Вот, и получается такой вот, с одной стороны, внешняя жизнь, которая вроде как бы как и была, ну, есть какие-то свои какие-то особенности, отличия, а наблюдение за самим содержанием происходит такое, что горение этого как-то и не чувствуется.
Да, самоуспокоение такое, конечно.
Ну, поэтому, понимаете, то, что вот вы говорите, я вот чувствую, что... Я надеюсь, что у вас этого нету. А вы упомянули понятие индивидуализм, да, на начале. Что вот одно дело, когда это происходит по любви к Богу и такому молитвенному горению, когда человек вот хочет, так сказать, в этой молитвенной памяти, памяти Божией пребывать, и поэтому он как-то начинает меньше там с людьми время проводить, меньше
такой какие-то... затвор своеобразный,
ну,
да?
Ну, у мирян тоже же это может происходить и должно происходить. Ну, какой-то степень, объем общения есть, но ему достаточно и больше не нужно. И потом потребности эти уменьшаются, потому что вот это стремление, желание организовать свою жизнь так, чтобы эту молитвенную жизнь поддерживать свою, оно в нем усиливается. А когда человек просто... у него угасают душевные силы, то он как бы самозатворяется не по любви к Богу, А потому что у него режим экономии тонера. Режим экономии тонера действует. У него уже не хватает душевной силы на поддержание стольких связей, общения, которые у него было раньше. Это причем приходится слышать от самых разных людей, даже не от высокорёных, что люди стали сегодня меньше общаться. Это вот тоже тема, которую я хотел поднять. Это очень тревожный симптом. Как есть такое понятие в социологии, называется...
Атомизация.
Атомизация. Вот прям... В общем, было маловероятно, что вы, так сказать, ну, просто это именно это слово выйдите, потому что не так часто они, ну, хотя, может быть, говорят о нем, но действительно.
Нет, слышу.
Вот именно это я и хотел сказать. И страшно, что это происходит и в церковном обществе. Вот. И, ну, можно на разных примерах это привести. И почему это особенно меня это печалит? Потому что то время, в которое мы живем, война, которая сегодня идет, страшная, между двумя, по сути, между одним и тем же народом. Уберем политику отсюда, да, просто вот сама духовно-нравственная составляющая этого конфликта. Вот.
Одному Богу молимся.
Да, экономический кризис, но он есть, и он растет, цены повышаются, зарплаты не повышаются так. Ну и разные прочие опасности,
наоборот,
которых много,
должны.
Да, они естественным образом должны вызывать срабатывание нравственного инстинкта, объединение людей при лицом всех этих вызовов опасностей, потому что вместе выжить легче. Но это же, ну вот это, ну, это настолько очевидно, как вот так же очевидно, как если человек коснулся там какого-то горячего предмета рукой, у него срабатывает нервная система. Руку нужно как отнять быстрее, так сказать, отвести от этого источника ожога. А тут получается, что этот нравственный инстинкт не срабатывает, и не происходит соответствующей реакции нравственной перед лицом всех этих страшных вызовов, которые сегодня происходят. И получается, что и так нас мало, я говорю про православных христиан, а мы себя еще больше ослабляем тем, что, так сказать, вот как-то вот затворяемся только там в своих семьях. Да, конечно, можно приводить примеры, что сегодня, ну, вот люди ходят, как вы упомянули, вяжут сети.
Ну, какие-то общественные послушания.
Ну, многое связано, так сказать, вот с помощью фронта, сборы гуманитарной помощи. Люди помогают деньгами, ну, и не только там, для предметов, которых не хватает там, для воюющих. Ну и там помощь на операции, там, особенно если это знакомые какие-то. Да, в храмах собирают деньги. Да, это все это есть. Но вот понимаете, вот по поводу денег. Да, люди помогают деньгами. Это есть, я сам это вижу. Но вот приведу примеры из нашей православной группы, которая у нас есть, вы ее знаете. Одна наша участница, матушка, она два раза сделала объявление о том, что вот есть такое движение помощи детям Донбасса. А заключается в том, что посредством связи с ними там помогают занятия проводить по каким-то предметам школьным, вот, просто разговаривать с ними. Ну вот она, в частности, стала там занятия там, с больным ребенком и ее мамой, проводить занятия по закону Божьему. То есть это то, что, ну, не требует поездки куда-то далеко, это в своем жилье, в своей квартире, там устанавливается онлайн, вот, и как договорятся, да, не каждый день, а действительно что-то делать. И никто не откликнулся.
А там
150 человек в этой группе. Потому что, ну, это требует душевных сил. Ну, проще, ну, правда, проще, я просто говорю, просто взять, включить там Сбербанк, свой, если там есть какие-то деньги, ну, потому что, да, есть понимание потребности, помогать делиться, перевести эти деньги, и, ну, да, и сделать доброе дело. Но согласитесь, что перевести деньги, хотя это важно и нужно, там, поможет кому-то там что-то приобрести необходимое там для жизни, здоровья, но это легче, чем потратить свои душевные силы, там, начать, так сказать, помогать этому ребенку. Ну, конечно... Там, может, какие-то специальные познания нужны, но для того, чтобы закон Божий проводить, там, просто читать вместе закон Божий отца Серафима Слободского прокалит, потому что есть много мирян, которые богословские курсы закончили, сами воскресные школы, и много лет в церкви, естественно, они понимают больше, чем люди, которые там первый год стали в храм ходить. Ну, есть же духовный опыт, да, взять богословение у духовника и начать это делать. Поэтому вот... Тяжесть на подъем каких-то вот в таких каких-то делах.
Да даже внутри вот. Семьи, батюшка, ну, да, часто бывает. Да, нет, да. Этого общения. Своим собственным детям люди порой ограничиваются. Ну, да. Обед на плите, там, на день то-то.
И вот я, понимаете, я смотрю, вот это все
еще больше вызывает боль вот это осознание, понимание того, что сегодня происходит. Когда ты смотришь вокруг, и ты понимаешь, что вокруг есть другие люди, иноземцы, чужестранцы.
И у них по-другому.
И у них по-другому, что оказывается, так сказать, одеваться они могут поскромнее, потрадиционнее. И оказывается, что со сплоченностью у них-то вообще дела получше остоят. А друг за друга они держатся, вот эта вот круговая порука. Вот одна знакомая рассказывала, что общалась с бригадиром вот этих мигрантов, а может, они уже и кто-то из них не мигрант, а граждане России, которые со Средней Азии к нам приезжают. И он просто ей показывал фотографии дома, где он живет. Это огромный дом в огромной этой площади. А потому что там живет много семей их рода. Причем это не только так вот поколение, там старшее, младшее, там родители со своими там детьми, у которых свои семьи. А там может быть брат с семьей жить, боковая ветвь. И они живут вот этим гуртом там.
Так у нас тоже там было.
В новом ковчеге. И у них там распределение каких-то там, то есть при таком варианте можно выстраивать очень разные уровни взаимодействия, распределение труда, объединение труда, и очень много добиваться. И это, ну, это удобно. То есть вот у нас там говорят, там молодых нет жилья и так далее. Так можно построить большой дом.
И складчину. Что
да, и там можно нескольким семьям жить. То есть для нас сейчас это просто немыслимо.
У нас
считается, что это признак успеха, да, когда материального благополучия, когда дети отделяются от родителей, начинают жить отдельно. То есть дети с родителями-то не могут жить вместе. Так поэтому все разговоры про то, что сказать, ну, время такое. Так они разбиваются, то, что так вот есть люди, которые. Они, конечно, начнут тоже нами отравляться, нашим духом вот этого всего Вавилона, этой вестернизация цивилизации, это у них начинает происходить, но они еще будут держаться какое-то количество времени. Или возьмем, например, ну, ты скажешь, ну это магометане, там, да, но возьмем других, возьмем протестантов или сектантов, как их называть. У нас вот в семинарии, когда я учился, очень замечательные лекции вел наш сектовед Роман Конь, и он рассказывал, что для них, для их общин характерна вот эта вот сплоченность. И взаимопомощь, и взаимовыручка. И это, на самом деле, одна из очень их сильных сторон. То есть, если одного из членов их общения... Он рассказывал, но я так понимаю, то, что он рассказывал, он это знал на большом материале, то есть, у него был и практический опыт общения с ними, и теоретический опыт. Он говорит, для них обычной вещью является вот кинут клич, сказать, вот у нашего брата там в квартире нужно сделать ремонт. Все. Они организуются, там что-то, может быть, скидываются, покупают какие-то стройматериалы, приходят делать ремонт своему брату. Понимаете? Это для них это нормально.
То есть они живут по Евангелию, получается.
Получается, они живут по Евангелию. И вот я сейчас стал общаться, жизнь свела с одним протестантом у нас там в Карелии. Он помогает мне храм там строить, наш православный, и денег никаких не хочет брать. А среди тех, кто там местные жители, кто там православные, есть кто-то откликается. Ну, в основном, так сказать, пассивность, да, даже не подойдут, не предложат никакой помощи. А мы это, в общем-то, своими силами строим, по большей части. Вот, по большей части. Не все, но по большей части. И, естественно, общаешься. И вот он рассказывает о своей общине в Петрозаводске, у них там крупная община, это пятидесятники и евангелисты. Он говорит, что в нее входит 400 человек, причем это не одна. Там есть и другие еще пятидесятники, там, ну, в смысле, другая община, Петрозаводские. И вот ощущение какое-то такое вот, очень тесное взаимодействие их друг с другом. Вот. У них там реабилитационный центр есть на территории их храма. Они организуют летние лагеря уже не первый год для детей из детских домов.
Может, вот, потому что они в конкурентной среде находятся, батюшка, им надо выжить среди православных.
Так мы же сейчас уже находимся в этой самой конкурентной среде. Бог по нам, по своей любви, Он посылает нам конкурентов, и все больше и больше становится. В каких-то классах, вот уже он мне рассказывал, я поразился, я не думал, что так все плохо. Говорит, посмотрел фотографию своей дочери, школьную, фотографию класса. И там половина лиц, это половина лиц, это дети с азиатскими лицами.
Это у вас там
в Петрозаводске. Половина класса – это дети мигрантов.
Что говорить про Москву?
Да.
А я вот вам скажу, что я очень опечалилась. Вот, будучи на даче, я летом ходила в храм, который в Тульской области, поселок в Тульской области. Рядом строится, слава богу, огромный, кирпичный, большой, наконец-то строится. Но там работают люди, как вот вы сказали, с азиатскими лицами. И люди, которые приходят, прихожане, пришли, помолились и пошли по домам. Храм строят отдельно не русские люди, а мы молимся отдельно русские люди.
Это вот та вещь, которую мы сегодня часто можем встретить, но эта вещь абсолютно недопустимая.
Да, страшно.
И наверцы не должны строить храм христианский, храм православный.
Удивительно. Вот. Почему
и нет поэтому,
своих
и поэтому, строителей? Поэтому рассуждение где о том, они? Что ну, они берут дешевле, ну, это реально может быть, чем какие-то подрядные строительные организации с русскоязычным населением, с славянскими работниками, они не должны иметь места быть.
То никто из нас вот даже не подошел, там, может, какой-то, я не знаю, субботник, воскресник. Но это не мой родной приход, я там не смела.
Это еще вот, так сказать, один пример, причем это очень серьезный пример нашего такого кризиса.
Чуждение такое.
Кризиса, что мы дожили до тех времен, что мы позволяем иноверцам, которые, в общем-то, так сказать, исторически, они не очень-то дружелюбно относились, мягко говоря, к христианству. Вот там открыть месяцы слов греческой церкви, и там мы найдем очень большое количество новых мучеников, которые во время Османской империи пострадали от них. Еще до тех времен, когда, так сказать, ваххабизм небезызвестный, его еще и не было. Потому что ваххабизм, как вот этот радикальный, измененное магометанство, оно стало появляться, это 20 век. Там он появился, его деятель, начальник в 18 веке. В 19 веке он находился в таком инкубаторном состоянии. Ну и когда англичане это увидели и поняли, что это очень выгодно им, как возможность, так сказать, чтобы оторвать Аравийский полуостров от влияния Османской империи, они начали это все вкладывать, все это развивать. Сейчас это все у них несметные деньги, вот, поэтому масса учебных заведений, и факт это то, что на территории России очень многие мечети, общины, они переведены на ваххабистские, так сказать, рельсы, уйдя от традиционного магометанства. Это страшная национальная угроза.
Это
страшнейшая,
просто.
Потому да. что ну, то, что я читал.
Мы уже видим проявление.
То, что я читал, просто нам нужно понимать, что когда вот что-то такое происходит, там какие-то там террористические акты, там какое-то вот злобное отношение к нам,
то
это оттуда идет. То есть вот все-таки традиционное магометанство, оно более спокойное, оно более терпимое. Оно все-таки, конечно, оно не такое миролюбивое, как христианство, однозначно. Но это земля и небо по сравнению с этим ваххабизмом. Это ваххабизм можно сравнить вот с христианством, примерно сказать, вот есть, допустим, православные христиане, а есть вот свидетели Иеговы или какие-нибудь мормоны. Ну, у них тоже что-то есть общее с христианством, но разница просто огромная. Так вот, так что мы живем в очень конкурентной среде. Если там в 90-е годы, начали нулевых, говорили, что там 3% населения, то сейчас, думается, что какие-то есть, так сказать, по каким-то разным данным, наблюдениям, 1% в лучшем случае есть. Поэтому у нас очень конкурентная среда. Если у нас всего 1%, то по воскресеньям более или менее ходит в храм. Вот, более или менее. Куда уж дальше-то? Мы являемся сегодня религиозным меньшинством. То есть то количество номинальных православных христиан, которые крещенные, они же, может быть, и кто-то и крестик носит, может быть, кто-то и в храм зайдет, свечку поставит. Но для определения религиозности критерием является определение мировоззрения человека. Проведи опрос. Вот я приведу вам, вот мне присылал знакомый результаты научного исследования по преподавателям основ православной культуры, которые преподают детям основы православной культуры. Среди них, там была большая выборка преподавателей с России, Украины, вот с разных регионов. Делались опросы. Вот был вопрос, как вы относитесь к совершению абортов? 40% запрошенных преподавателей основ православной культуры ответили, что они не считают это грехом. 60% запрошенных преподавателей основ православной культуры ответили, что они не считают измену, развод чем-то там недопустимым. То есть, как бы это возможно, вариант поведения, если там отношения не сложились. И вот эти преподаватели, они учат детей основам православной культуры?
Лучше бы уж не учить.
Лучше бы уж не учить.
Ну, поэтому, это да, это очень слабое место.
Поэтому мы должны понять, вот это тоже то, что я хотел сказать, что нас чрезвычайно мало. И нам нужно сейчас все внимание обратить на то, чтобы мы сплачивали свои внутренние ряды. Всю энергию церковной жизни, приходской жизни нужно обращать не на внешние дела. Мы все такие, мы по сути сегодня какие-то такие хромые, кривые, слабенькие такие, парализованные. Вот понимаете, внешние дела, вот это вот миссионерство, хождение по школам, там проведение каких-то мероприятий, которые сегодня так требуется проводить, они должны производиться, так сказать, когда такой есть преизбыток сил, и ты можешь излить это, так сказать, наружу, чтобы заниматься вот этим внешним делом. Сегодня этого преизбытка сил нету. Формально это можно все проводить. Можно проводить мероприятия, ходить в детские сады, там что-нибудь еще делать фотографии, выкладывать фотографии. Мы сегодня там провели там День святого Дмитрия Донского, там провели футбольный матч, вручили детям подарки, какие-нибудь там православные книги. Результат какой? То есть нам нужно не просто заявить, что будет мероприятие, какие плоды этого? Дети, они как-то, как бы вот, то есть вот нужно оценить эффективность мероприятий как-то вот. Не просто вручением подарков, а чем-то там еще. И поэтому я еще тогда, это было начало десятых, я еще тогда был, ну, только начинал служить священником, мы проводили лагерь около Рыбинского водохранилища, наш летний семейный лагерь, и мы были в тех местах, где служил отец Павел Груздев. И мы были в его храме, где он служил много-много лет, отец Павел. И там служит сейчас, не знаю, жив этот батюшка или нет, священник, который был мальчиком во время служения отца Павла Груздева. Он, можно сказать, у его ног вырос. Помогал там на богослужении, поэтому, ну, он знал его очень хорошо. И он поделился со мной, мы с ним разговаривали, и вот он сказал, что вот сейчас призывают заниматься там вот этой внешней деятельностью с миром, а нам нужно заниматься своими прихожанами. Вот именно ими нужно заниматься. То есть вот мне кажется, что результатом этого самоанализа должно быть понимание кризисного состояния нашего и обращение внутрь себя, ну, внутрь своих приходов, общин, чтобы повышать сознательность, чтобы исправлять этот крем, выравнивать, выруливать, так сказать, на столбовую дорогу цели христианской жизни. И результатом этого должно быть все-таки построение крепких общин приходов. Это для того, чтобы выжить сегодня, это только единственный путь. Вот как православные выживали в Западной Украине после Брестской унии и, так сказать, и в приближении ее, это 16-17 век, это известная тема братств, Львовского братства, там и других, которые были. Конечно, их так надолго не хватило, но их хватило на 100 с лишним лет. Мы не знаем, сколько мир этот еще просуществует, в котором мы живем, но 100 с лишних лет – это очень неприличный срок. Ну, где-то вот они под конец 17 века их задавили, эти униаты. Слишком...
Физические расправы были.
Там знаю. Такие притеснения были. Есть такой фильм, можно его найти, вот, может быть, тот и слушатель пожелает, вы, наверное, слышали, он называется «Земное и небесное».
Да,
это еще при патриархе Алексее II снималось.
Да, на нашем фестивале.
10 серий, по-моему, в этом фильме. Там известные актеры, они озвучивают серию, и там одна серия есть, я не помню, как называется, вот покойный актер Петренко.
Алексей
Петренко, он очень проникновенно озвучивал вот этот материал этого фильма, который как раз был посвящен православию на Западной Руси вот в то тяжелое время. И тут мне показалось, что это самая сильная серия вот в этом десятилетнем фильме.
Правда, вот смотрели, даже
воздействующий. Это очень трогает. И мы живем в мире, который, да, у нас сегодня пока нету, может и не будет, но может быть по-другому разрушать, действовать. То, что есть сегодня на Украине. Отбирание храмов, насилие, заведение, так сказать, уголовных дел под разными какими-то предлогами, но а по сути за то, что ты являешься православным, а не раскольником. Не перешел, так сказать, в это разбойничье сообщество, ПЦУ, так называемое. Вот. Но там это через агрессивное поведение, через предательство, через там,
короче, угрозы это происходит. А можно разрушать через моральное разложение.
Это еще и коварнее.
Поэтому, да, это еще коварнее. Поэтому мы сейчас движемся по линии примирения с этим миром, миром понимания, да, совокупности нравов и обычаев, противоположных заповедям Божьим. И поскольку Господь, видя наши двоедушие, не подает нам благодать Божию, мы выгораем. И, конечно, этот процесс он может еще долго идти, но движение-то идет не вверх, а вниз. И поэтому нужно это осознать и отбросить вот эти все заблуждения по поводу того, что то, что здесь сейчас говорится, это какой-то максимализм. Да никакой это не максимализм, это просто, ну, но, и мы должны понять, мы христиане православные. Если мы православные христиане, то мы должны стремиться к цельности и не сидеть на двух стульях. Либо ты сказать, понятно, что мы не православные христиане, и тогда, ну, тогда ты все, ты изменник, ты христопродавец, ты отрекся от Бога. Вот потому что, ну, вот как бы продолжение нынешних тенденций, они будут усиливаться, если будет это все происходить, и мы не будем этому сопротивляться духовно. Вот, и мне кажется, что действительно, вот если брать всю общую ситуацию, которая есть у нас в обществе, у нас есть в стране, единственный путь. Как вот можно сегодня русскому народу как-то сохраняться, потому что, ну, нападков очень много. Нам даже сейчас запрещают говорить, что есть русские. Знаете, эта тема, да, русские – это весь многонациональный российский народ. Вот есть русские чечены, есть русские татары, вот, а русских нет. Вы что, это национализм? Так вот, сегодня при ослаблении всего и вся.
Так это и в советские годы.
Единственное, что у нас вот сейчас остается, вот он по-настоящему остается, это наша церковь. И вот единственным способом, как сегодня русскому народу, его остаткам, которые еще не деморализованы, еще, так сказать, не стали какими-то там космополитами, там, конечными потребителями, это крепить свои ряды, а наши ряды – это наши приходы. Курс может быть только вот именно построение крепких приходов общин, где все за всех, один за одного. Если мы будем так вот замотворяться самих себе в своих семьях, вот, ну, по сути, мы такой является совокупность таких одиночек, которые там в воскресные праздничные дни объединяются, там, сказать, приходят вместе молятся, потом они просто расходятся. Еще раз я хочу сказать, что есть какие-то, ну, движения, действия, когда кто-то что-то делает, помимо того, что пойти на литургию. Но это отдельное, а общий настрой, общее явление, он скорее вот именно такой вот атомизация, самозатворение, вот, индивидуализация, ну и так далее. Ну, это только движение к ослаблению себя и неадекватное поведение по отношению ко всем вызовам, которые сегодня есть. Вот то, что мне хотелось сказать, эти размышления, это плод переживаний, боли за нас самих. Хотелось бы надеяться, что эту боль кто-то услышит. И не только услышит, но действительно поймет, о чем идет речь.
Может быть, как-то откликнется.
Начнет задумываться, да. И набраться нужно за святых отцов. Нужно реально поставить целью своей жизни стяжание Святого Духа. Если цель будет поставлена, то вокруг этой цели будет все выстраиваться вокруг, и обязательно будет горение Духа, который будет обязательно проявляться, так сказать, и во всех остальных делах. Ну, я еще хотел добавить в заключение, что вот то, о чем сейчас шла речь, это тоже является причиной, почему так вот у нас в целом-то и не состоялось вот образование православных сельских общин за эти 30 с лишним лет. По сути, они где-то, может быть, есть, такие малочисленные, самые известные они находятся в Ярославской области, Переславль-Залесском и Борисоглебском районах.
Заповедные места.
Да, там у них как-то там они сконцентрировались, там они отличаются друг от друга, у них несколько разных направленностей, но они есть.
Вы там побывали сейчас, да?
Ну, я был в Свято-Алексеевской пустыне, это, ну, не совсем прям община, там все вокруг гимназии выстраивается, но можно сказать, что это община. Вот, есть община села Давыдово, где отец Владимир Кремзо служит, есть община, вокруг которой выстроилась вокруг школы в селе Ивановское.
Да, отец вот. Владимир Мартышев.
Есть община там отца Келестина, там она не такого аскетического направления. Есть община православных американцев, которые переехали туда среза своя, то есть там семья священника православного, который уехал от этого Содома, который там сейчас утверждается, но за ним еще поехало несколько американцев. Я в этой общине не был американской, но хотелось бы там побывать и, в общем, увидеть своих братьев, так сказать, американцев по вере, как у них там жизнь строится. Мне вообще эта тема-то, конечно, интересна, потому что, ну, это хороший вариант, вот, но он, за исключением вот этих отдельных случаев, он, по сути, не реализован. А не реализован именно потому, что построение общин требует, ну, где не только пришли в храм, разошлись, но еще какое-то объединение хозяйственной деятельности, там, допустим, да, какие-то хозяйства этих общинников иметь. Ну, вот как у старообрядцев там, допустим, было. Хотя каждая там семья самостоятельно в хозяйственном отношении, но все равно старообрядцы столько веков выжили именно потому, что они взаимодействовали друг с другом.
Как организм.
Да, они, да, да, вот, иначе бы они уже давно-давно бы повымирали бы все. Именно потому, что вот этот индивидуализм, который есть в современных людях, он мешает им взаимодействовать, потому что понятно, что если взаимодействовать, то кто-то должен быть старшим. Вот, построение там, ну, вот я разговаривал со своим другом, который весьма очень хорошо знает одну общину православную, и он говорит, что вот, ну, многие там члены эти общины, общинники, они... Семьи их там живут, ну, жены с детьми, а сами они работают вахтовым методом, ну, кто там в одном месте, кто в другом, где зарплата выше. То есть этих людей можно понять, что семью-то, ну, семью,
ну,
надо
там,
кормить.
Может, вообще работы нет?
Да нет, есть она, просто там зарплата ниже. Есть она. И вообще не тоже есть работа в той. Там есть хозяйство, которое не приносит сверхприбыль, но его, оно развивается, его можно развивать, и оно может кормить. То есть я к тому, что вот индивидуальные интересы для своей семьи, они выше, чем, там, допустим, понимание того, что вот сейчас, ну, как-то мы будем вместе трудиться, и результаты обязательно будут. То есть это, ну, вот понимание того, что не то, что там вот, забудь про свою семью, да, будешь работать, никуда ты от себя не уйдет. Но понимание важности вот этой общности. Что если я уезжаю куда-то там далеко на вахту, понятно, что меня в этой общине нету.
И в семье тоже.
Да, да, и в семье тоже нету. Поэтому большая зарплата – это хорошо, больше возможностей, меньшая зарплата – это возможность, так сказать, больше быть на том месте, где ты живешь, где твоя семья, и больше взаимодействовать с теми людьми, которые находятся рядом. И это грустно. Поэтому вот этот индивидуализм, нежелание смиряться, так сказать, и, так сказать, включаться в команду – это, наверное, главная причина духовная, почему, в общем, эти общины, они как явление серьезное, оно не состоялось. Не состоялось.
Дух времени тоже.
Дух времени. И вот мы уехали из города в деревню уже, пятый год пошел, вот, и я до сих пор, так сказать, питаю надежду, что могут найтись люди, которые захотят приехать туда, к нам, в Карелию, поселиться рядом с нами, чтобы вот... Я боюсь вот слова «православная община», что очень возвышенное слово. И оно обозначает определенное явление, чтобы, так сказать, вот вместе трудиться, молиться, взаимодействовать. Все это на самом деле можно делать, конечно, без искушений, не бывает нигде, но ведь на самом деле это такое счастье, чтобы жить на земле, заниматься трудом, там можно себя реально прокормить. Можно. Те, кто говорят, что нельзя, они не правы. Есть жизнь. Не только в Москве и в Петербурге, она есть и в других местах. Она, может быть, не такая вот яркая, блестящая и комфортная, она другая. Она более тихая, более спокойная, более естественная, более гармоничная, а это даже лучше. И поэтому, пользуясь случаем, я хочу сказать, что такая возможность есть еще. У нас есть там жилье, которое мы могли бы предоставить. То есть это небольшая семья, там, может быть, 1-2 человека, чтобы действительно двигаться в эпоху всеобщего какого-то такого разъединения и разобщения в массе своей, к тому, чтобы действительно почувствовать вкус и содержание слов царя и пророка Давида: «Сеять что добро или что красно, но и жить, братья, вкупе». Ну, если кто захочет, так сказать, узнать, а что там есть, то можно будет связаться с нами по телефону. 921-018-94-50. 921-018-94-50. Помоги нам, Господь, быть бодрыми, быть мужественными, быть воинами Христовыми, потому что мы таковыми были наречены в крещении. Вот. И от этого нас хочет быть Господь Бог, чтобы мы чтобы мы были воинственными в Духе Божьем. Аминь.
Аминь.
В студии радиостанции «Радонеж» был священник Алексей Кнутов, кандидат богословия, настоятель нескольких храмов Карельской и Петрозаводской епархии. Дорогие братья и сестры, если у вас родились собственные замечания, уточнения, вопросы, пожалуйста, обращайтесь. На нашем сайте есть рубрика «Отклики».